Это Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. «Барды». Передача вторая.
Солнце светит, но не греет, это не беда. Разлилась половодье полая вода. К радости для мелкого и крупного скота. Путь пель настала, но не та. Весенняя вода, веселая вода. Ой, мутная, распутная, беспутная вода. Берите не вода, кидайте кто куда. Тяните, братцы, рыбку из пруда. Среди неба ясного вдарил первый гром. Все кипит, пенится, как будто старый ром. Весенний шум, зеленый шум идет, себе гудет. Как сказал Некрасов, но не тот. Весенняя вода, веселая вода. Мутная, распутная, беспутная вода. Берите не вода, кидайте кто куда. Тяните, братцы, рыбку из пруда. Ой, какое времечко, не времечко, мечта. Как раскукарекались повсюду кочета. Ведь такого пения, какое на дворе, я не слышал даже в октябре. Весенняя вода, веселая вода. Ой, мутная, распутная, беспутная вода. Берите не вода, кидать кто куда. Тяните, братцы, рыбку из пруда. Запомнишь, товарищ, если ты не пень. Первый наш весенний праздник, то есть женский день. Против формалистов, сионистов и проныр. Пусть ведет наш новый, новый, новый мир. Весенняя вода, веселая вода. Ой, мутная, распутная, беспутная вода. Берите не вода, кидайте кто куда. Тяните, братцы, рыбку из пруда. Тяните, братцы, рыбку из пруда. Тяните, братцы, рыбку из пруда. В мутной водичке легко рыбку-то ловить.
Юлий Ким. Юлий Черсанович Ким будет сегодня нашим Вергилием. Он будет нашим гидом по истории бардовской песни и вообще по истории этого жанра и по истории оппозиционного движения в Советском Союзе, которое парадоксальным образом оказалось теснейшим образом переплетено с бардовской песней. Андрей, у вас есть объяснение того, что бардовская песня стала песней оппозиции, стала символом инакомыслия?
Иван, для начала я два слова скажу о нашем сегодняшнем госте, поскольку, я думаю, Юлий Черсанович не будет особенно распространяться о своей биографии. Хочу просто напомнить, что Юлий Ким родился в 1936 году в Москве. В 1938 году его отец был расстрелян, а мать была сослана до 1946 года. После ареста родителей он 16 лет провел в Калужской области и в Туркмении. В Москву вернулся всего лишь в 1954 году. Окончил Московский государственный пединститут и 5 лет по распределению работал на Камчатке, а потом работал в Москве, преподавая, в частности, обществоведение. Это важная деталь, поскольку очень широко известна его песня об учителе обществоведения. В Москве в 65-68 годах Ким становится одним из активистов правозащитного движения, из-за чего вплоть до 85 года вынужден публиковаться под псевдонимом. Кстати, в оперативных сводках КГБ он проходил под кодовым названием «Гитарист». К этому же периоду относится и ряд песен Кима, которые тематически связаны с диссидентскими сюжетами «Суды», «Обыски», «Слежка» и так далее. А песни он начал писать с 1956 года. Первые концерты в Москве состоялись в начале 60-х годов. Песня, которую мы сейчас слушали, называется «Весенняя вода». Я не мог отказать себе в удовольствии выбрать именно ее, поскольку она тоже была на той самой единственной пленке, которую раздобыли мои родители, когда купили себе первый магнитофон. Что же касается связи бардовского движения с правозащитным движением, я говорил и повторю, Иван, что я не думаю, что связь эта была так проста. Были барды, которые были близки и к правозащитному движению, и к диссидентскому движению. Были барды, которые в своем творчестве были очень далеки от этого. Самое самое удивительное, что мне не попадались барды, которые были принципиально против, то есть которые как бы воспевали другую сторону баррикад. Наверное, потому что для того, чтобы воспевать другую сторону баррикад, не обязательно было быть бардом. Можно было быть официальным советским поэтом или композитором, или исполнителем. Но, кстати, мы в прошлый раз с вами говорили, откуда пошло слово «барды», и я немножко покопался в истории, и, кажется, впервые его употребила журналистка Алла Гербер на страницах журнала «Юность». И, в общем, кстати, Окуджава, в частности, и Высоцкий не возражали против этого термина. Это видно по некоторым ответам на записки. Эти записи, конечно, сохранились, и вот мы можем судить о том, что они, пусть с оговорками, но принимали такое определение. Воздействие авторской песни на слушателей было огромным и не совсем таким, который хотела бы видеть официальная власть. Я думаю, что разговор о том, что же пробуждало в людях авторская песня, почему в итоге нужно было обязательно поставить ее под контроль, почему стали создаваться при комитетах комсомола отделы, которые стали заниматься самодеятельной песней, почему чиновники из комсомола или из КПСС вдруг начали проталкивать идеи, идею слетов, собраний авторов-исполнителей, а если это происходило до них, то как-то разрешать, как-то якобы помогать, так это просто потому, что нельзя было допустить, что такое широкое явление шло абсолютным самотеком, шло абсолютно бесконтрольно. Хочу напомнить, что, например, в 1981 году, после 25-го юбилейного московского слета клуба самодеятельной песни, было разослано письмо в регионы, в города и весь Советского Союза, которым запрещалось предоставлять какую бы то ни было площадку для сценических выступлений, в частности, Юлия Кима, Александра Мирзаяна, Александра Ткачева. То есть, все-таки власти спохватились. Позже, кстати, эта история повторилась и с рок-музыкой, которая выросла сначала абсолютно самодеятельно, а потом надо было срочно все-таки понять, что же там происходит, и власти начали, кавычки открываются, облегчать, кавычки закрываются, жизнь рок-музыкантов путем создания их объединений, клубов и так далее, так далее, так далее. То же самое попытались сделать с авторской песней, но с ней это было чуть сложнее. Все-таки для выступления, например, рок-музыканту чаще всего нужно, ну, хотя бы подключиться к электричеству, нужна сцена, нужен зал. Для барда ничего этого не нужно, достаточно часто кухни и группы друзей или костра где-то очень далеко вдали от начальства.
Напомню, что для сегодняшнего второго разговора по истории бардовской песни мы пригласили в нашу московскую студию эксперта в этом вопросе, писателя, поэта, драматурга и, конечно же, барда Юлия Кима.
Люда Алексеева, знаменитая наша правозащитница, еще в те советские времена, разумеется, на Западе, вышла толстая книжка, которая называется «История инакомыслия в СССР», по-моему, так она называется. Поэтому, не вдаваясь в философские рассуждения, что такое инакомыслие вообще и так далее, сразу скажу об инакомыслии в СССР в конкретный исторический период. Это размышление о режиме, о истории Советского Союза, о его текущем положении и о его будущих перспективах с точки зрения здравого смысла, скажем так. Вопреки официальной идеологии, насквозь лживой. Но, разумеется, у каждого инакомыслящего человека была своя точка зрения и на историю, и на перспективе, и на текущий момент. Кто-то в основном заботился о демократических правах народа, известных всем. Затем, а кто-то думал о национальной независимости, кто-то думал о религиозной терпимости. Но все это было разновидности одного общего свободного инакомыслия вне официальной идеологии. Вот если говорить о конкретном содержании термина инакомыслия в 60-80-е годы.
То есть для вас инакомыслие непременно связано именно с политическим инакомыслием?
В первую очередь. Ну, оно, конечно, цепляло и философские какие-то глубины, включая естественно-научные. Вот. Но в первую очередь, конечно, это была просто свобода мысли, осуществляемая явочным порядком. И кто-то в свое время сказал, в Союзе инако мыслили все. А вот что касается, заявляли об этом только диссиденты. Заявляли, естественно, в открытую. Но это не совсем все-таки правильно, потому что одно дело заявлять, действительно, это требовать публично свободы слова. На это значит идти на уголовную статью. Вот это и отличало диссидентов от недиссидентов. Но формы инакомыслия могли быть другими. Например, поэзия. Например, песенное творчество. Скажем, вполне инакомыслящим было все творчество Высоцкого, уж я не говорю о Галиче. И не только Высоцкого, и такая художественная практика таких театров, как Таганский или Современник, это тоже было осуществление свободы творчества явочным порядком. И власть на это с трудом, но время от времени шла. Допускала после всяких разгадок и кучи всяких анекдотов, сопровождающих все эти мучительные процессы доведения замысла до публики, будь это журнал, будь это театральная или кинопостановка, как я вспомню, как долго шел к экрану Хуциев со своей картиной «Застава Ильича», как долго шел Марк Захаров всего-навсего со своей картиной «Дом, который построил Свифт» до зрителя. В скобках история заключалась в том, что Светлана Жданова, чиновница, курировавшая телевидение, никак не могла понять, в чем антисоветское содержание этой вещи. «Дом, который построил Свифт». Ну, никак. Она понимала, что это абсолютно не советское. Но поймать его на антисоветчину тоже она не могла. И вот она просила Марка Захарова убрать то, убрать это, он все послушно убирал, она все не могла его пропустить. Полгода он не мог, идя на все компромиссы, не мог пробить ее на экран, пока не сменился генсек. Тут пришел товарищ Андропов и встретился с творческой интеллигенцией. На балу по этому случаю он сказал Марку Захарову: «Мне очень нравятся ваши фильмы». На следующий день «Дом, который построил Свифт», был выпущен на экран телевизора и была объявлена ретроспекция всех фильмов Марка Захарова заодно. Такие были судьбы у наших произведений. Вот я возвращаюсь к инакомыслию. Повторяю, инакомыслили все, недаром у Высоцкого даже есть такая песня: «Меня к себе зовут большие люди, чтоб я им пел охоту на волков». Потому что по свободе тосковали все, включая, наверное, самых-самых верхних людей. И думали о том, что у нас все, как поет тот же Высоцкий, нет, ребята, все не так, ребята. Думали, ну, все буквально. Но констатировать это, взяться, переделывать все это, конечно, никто не решался.
Почему? Страх, конформизм, привычка?
В первую очередь, если говорить о властных, как говорится, людях, то понятно, что они держали за свои стулья, за свое благополучие и старались, чтобы статус-кво был сохранен, чего бы ни стоило это всему остальному обществу. Ну и довели до полной катастрофы всю нашу экономику.
Андрей, я думаю, что в самый раз послушать кого-то из бардов. Кого вы предложите сейчас?
Я хочу сейчас предложить песню, которая настолько не имеет в себе ничего ни антисоветского, ни антикоммунистического, ни политического, никакого другого, что в первую секунду столбенеешь, а почему, собственно, вот это запрещали? Почему песню о том, что лыжи у печки стоят, почему она могла вызвать недовольство цензуры, недовольство властей? И вот тут ты начинаешь понимать, что недовольство вызывали не столько даже слова песен, сколько сам факт, что кто-то осмеливается доводить до слушателей свое творчество, минуя цензуру, минуя главлит, минуя разрешения, минуя начальство и так далее. Песня «Донбайский вальс» вальс, откуда строчка «Лыжи у печки стоят», написана Юрием Висбором. Напомню, что родился он в 1934 году. Знаменитейший бард, киноактер, журналист, писатель, сценарист. Он написал более 300 песен. Окончив московскую школу, он поступил в Московский государственный пединститут, где одновременно с ним учились Юрий Ряшенцев, Юлий Ким, Ада Якушева и очень многие другие, ставшие позже знаменитейшими барды. В 1951 году, судя по всему, Висбор написал свою самую первую песню «Мадагаскар». Еще хочу напомнить, что, в отличие от многих других бардов, Висбора очень хорошо знают в лицо. Любители серьезного кино могут помнить его по фильму «Июльский дождь» Марлена Хуциева. Он там, кстати, исполнил 3 песни, одну из них «Акуджавы» и 2 свои собственные. Кто-то может помнить его по очень, с моей точки зрения, удачной роли в фильме Ларисы Шипитько «Ты и я», где он играл в паре с Аллой Демидовой. Ну, а, безусловно, вся страна его помнит по роли Мартина Бормана в сериале «17 мгновений весны». Кстати, хочу добавить сразу, что голос там звучит не Висбора. Его озвучивал другой актер, к сожалению, сейчас не помню кто. Последнюю свою песню Висбор написал в марте 1984 года, а скончался он в сентябре 1984 года. Итак, «Домбайский вальс», он же «Лыжи у печки стоят». Юрий Висбор.
Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается, март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Герцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг. Помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. Что ж ты стоишь на тропе? Что ж ты не хочешь идти? Нам надо песню допеть, нам надо меньше грустить. Снизу кричат поезда, правда, кончается март. Ранняя всходит звезда, где-то лавины шумят. Снизу кричат поезда, правда, кончается март. Ранняя всходит звезда, где-то лавины шумят.
Юрий Висбор. Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Барды. Передача вторая. Для сегодняшнего разговора мы пригласили в нашу московскую студию эксперта, гида по истории бардовской песни и также барда, писателя, поэта и драматурга Юлия Кима.
Откуда взялось в людях, в некоторых, не только инакомыслие, но и готовность к инакодействию? Вот у вас, например, вот когда у вас появилось первое сомнение, что что-то не так, может быть, даже не все...
Разумеется, все это сомнение началось в хрущевские времена, во времена хрущевской оттепели. Я и сейчас уверен, что шестидесятники – это поколение, при котором состоялось разоблачение культа Сталина, что и определило и направление мозгов, и самочувствие в жизни, в том числе и в отечественной, и в мировой, для всего тогдашнего живущего населения. Поэтому в шестидесятниках ходит и Галич, 18-го года рождения Петр Якир 23-го, и Булат Акуджава 24-го года, и Высоцкий 38-го, и так далее, и так далее. Пошел отчет новой точки зрения, переосмысление истории и собственного самочувствия. Вот тогда это началось.
До этого как-то сомнения?
До этого сомнения терзали многих. И вот Войнович в своих воспоминаниях пишет, что он к 20-му съезду был полностью готов, его мнение о Сталине было однозначно отрицательным. Это ему внушило еще бабка. Он подробно описывает этимологию своего разочарования в Иосифе Виссарионовиче. Но основная масса, к которой принадлежал я, для основной массы это был полный переворот. Для меня до сих пор интересно, что наши диссиденты, кроме Марченко и Сахарова, еще, может быть, отдельных явлений, довольно вяло отреагировали на Афганистан. Хотя тут тоже было все ясно. Я до сих пор помню, как только узнал, что наши вошли в Афганистан, это было 27 декабря 1979 года, когда пересекли Пянш и пошли туда дальше. А вот я ходил с одной в такой резко революционной идеей подбить Высоцкого на совместное выступление. И даже набросал первые 4 строчки. Зачем полезли мы в Афганистан? Зачем в Ташкенте полные больницы? На кой нам пакистанские границы и газоват безумных мусульман? Я думал, все, сейчас положу на музыку, продолжу дальше. Высоцкий напишет припев, и как-то под видом мирного концерта он споет свое из кино, я спою свое из театра, а в конце как мы выйдем, как мы грянем, зачем полезли мы в Афганистан? Тут нас немедленно посадят, а дальше произойдет революция, не из-за меня, конечно, а из-за Володи. И мы уйдем из Афганистана. Но хватило все-таки разума к Володе с этим предложением не ходить. Хотя потом мне сказали, что он тоже был страшно завелся на это дело. Не на выступление, а был очень потрясен этим вторжением.
Шемякин утверждает, что Высоцкий был достаточно равнодушен к Афганистану, и только посмотрев у него, у Шемякина, какие-то кинокадры или какие-то фотокадры, он проникся вот
этим. Да, это история, да.
Да, и даже написал какую-то песню, которую Шемякин не записал.
Вот, значит, он позже. Я был потрясен раньше, чем он.
А почему так вяло отреагировали на Афганистан?
И здесь, я думаю, причина лежит глубоко в каких-то, не скажу, в генах, но, наверное, в ощущении родственной и неродственной цивилизации, скажем так. Вот восточная цивилизация, которой принадлежат эти мусульманские страны. Вот вошли, стали еще жандармами Азии, идиоты, конечно, все жертвы будут зря. Но, а тут родственная цивилизация, а да еще братья по крови, славяне там. Поэтому это переживалось ближе к душе. Скорее всего, так.
Юлий Ким. Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на волнах Радио Свобода продолжим программу «Алфавит инакомыслия».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Вельский районный суд, где рассматривают ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева, приобщил к делу и положительные характеристики на него, представленные адвокатами. Администрация колонии, где Лебедев отбывает наказание, направила накануне в суд негативную характеристику. Суд подмосковного города Щелково санкционировал арест полковника Министерства обороны, подозреваемого в педофилии. Заседание суда было закрытым, имя арестованного не называется. Полиция Норвегии начала публиковать информацию о жертвах взрыва в центре Осло и стрельбы в молодежном лагере на острове Утоя. На сайте полиции опубликованы имена, место жительства и возраст 4 человек. Список будет пополняться по мере опознания жертв. По уточненным данным, жертвами взрыва и нападения на лагерь в минувшую пятницу стали 76 человек. Госдепартамент США ввел запрет на въезд в страну для ряда граждан России, предположительно причастных к смерти юриста Сергея Магнитского, сообщает газета «Вашингтон-Пост», ссылаясь на источники в дипломатическом ведомстве США. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала Соединенные Штаты как можно скорее решить вопрос о повышении лимита государственного долга, чтобы избежать технического дефолта. По словам Лагард, которая выступала во вторник в Нью-Йорке, дальнейшее промедление может привести к тяжелым последствиям для экономики. В Архангельской области из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор области сообщил, что распространение огня, подобного нынешнему, в регионе не было с 1972 года. В зоне пожара находится 8 населенных пунктов.
Свобода, алфавит инакомыслия. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Барды. Передача вторая.
Пока готовились передачи, посвященные авторской, бардовской, самодеятельной, как угодно, песне, из Петербурга пришло горестное сообщение о том, что скончался Юрий Кукин, один из ветеранов бардовского движения, как про него говорили, ветеран первой волны. Юрий Кукин родился 17 июля 1932 года в поселке Сясьстрой Ленинградской области и закончил потом с отличием Ленинградский государственный институт физической культуры. До 1973 года жил в Петродворце, работал тренером по фигурному катанию в детских спортивных школах Петродворца, Ломоносова и Ленинграда. В 60-х годах участвовал в геологических экспедициях в Горную Шорю, на Камчатку, Дальний Восток, Памир. С юности он уже увлекался музыкальной деятельностью, играл в джазовой группе на барабанах. Мне, к сожалению, не удалось выяснить, что это был за ансамбль и сохранились ли хоть какие-нибудь его записи. Песни он начал писать с 16 лет, с 1948 года, и сам исполнял их в узком кругу друзей, аккомпанируя себе на семиструнной гитаре. В узком кругу не потому, что в них было что-то крамольное, а потому что Юрий Кукин очень долгое время, очень много лет не мог поверить, что со своими песнями он может выйти на большую публику. В июне 1964 года в Ленинграде с успехом прошел фестиваль «Белые ночи». И вот после этого возникла идея организовать конкурс самодеятельной песни в рамках планируемого на 1965 год 5-го Ленинградского фестиваля молодежи. Там и прозвучали две песни Юрия Кукина «За туманом» и «Париж». Песня «За туманом» стала настолько популярной практически мгновенно и так долго длилась ее популярность вплоть до сегодняшнего дня, что зачастую забываются другие песни Юрия Кукина, и его, совершенно, на мой взгляд, несправедливо, зачастую называли автором одной песни. А, по-моему, вот такие произведения, как «Я старый сказочник», «А гостиница моя, ты гостиница», сделали бы честь любому барду, любому композитору и поэту. Творчество Юрия Кукина, и уж особенно песня «За туманом», ставшая гимном походных песен, туристических песен, вот этого направления авторской бардовской песни, по-моему, очень яркий пример того, как советская власть лепила инакомыслие абсолютно зачастую на пустом месте. Ничего в этой песне крамольного нет, ничего в ней нет антисоветского, ничего нет такого, ради чего стоило бы ее запрещать или не разрешать, кроме одного, кроме самого факта своего существования. Песня родилась не у профессионального музыканта, не у профессионального поэта. Ее исполняли, несмотря на то, что у нее не было литовки, то есть разрешение цензуры, и ее пели, несмотря на то, что из радиоприемников, из телеэкранов вдалбливались в голову совершенно другие произведения песенного жанра. Инакомыслие Юрия Кукина было в том, что он посмел в эпоху тотальной цензуры и контроля написать песню просто про свободные путешествия, просто про то, как можно свободно поехать за туманом.
Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, солнце, пихты, песни, дожди. И пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги.
Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Барды. Передача вторая. Для сегодняшнего разговора мы пригласили в нашу московскую студию эксперта, гида по истории бардовской песни и также барда, писателя, поэта и драматурга Юлия Кима.
Вы сказали, что одна из форм инакомыслия вот было песенное творчество. Упомянули Галича, Высоцкого. Но вот эта тройка, она всегда на виду, на нее всегда направлены все прожектора, это понятно. Точно так же есть еще несколько фамилий, которые тоже все знают, все помнят. А вот вы же, наверное, помните зарождение движения. Как получилось так, что возникла группа людей, которые свое мнение выражали вот таким образом, но самое главное, как возникла необходимость в этом у тех миллионов людей, которые жадно их слушали?
Это, по-моему, все объясняется опять же той же оттепелью, потому что все возникло вокруг этого. Все возникло в 50-е годы.
А кого вы считаете первыми бардами?
Я так думаю, когда говорят о Вертинском, я к этому отношусь весьма скептически, потому что барды в нашем историческом контексте, это вот вся когорта, о которой идет речь, барды возникли в 50-е годы. Возникла такая общественная потребность в честном искусстве. И повсеместно, везде, и в кино, и в театре, и так далее. И эта потребность удовлетворялась в кино и театре, но там под наблюдением цензоров все-таки там приходилось считаться с идеологическими начальниками, но сквозь и этих начальников все равно это свободное слово, свободная краска, звук прорывались. А здесь возникла возможность без всякой цензуры, без цензурного существования. Бесцензурное существование нашей поэзии существовало всегда. Это называлось поэтическая графомания, которой, по-моему, занимается каждый третий русский человек. И вдруг возникла огромная потребность в песенной графомании. В То есть, ну, сочинение песен. Вот. Никакая цензура. Узкий круг. Сначала института, я знаю, это группы своей школы. А дальше от соседней школы пошло соперничество. Не конкуренция, а соперничество, состязание. Кто лучше. А тут еще туристические группы. Вот оно все и пошло. Желание честного высказывания. Честно высказывание через песню. И вот так, таким образом оно и возникло. Поэтому я думаю, что первыми бардами, ну, там есть отдельный случай, скажем, Анчаров, у него, по-моему, еще в 40-е годы он что-то такое сочинял. Отодвинем в сторону огромный слой блатного и тюремного сочинительства, потому что это было всегда. А вот когда это охватило сословие интеллигентное, вот это произошло в 50-е годы, конечно, было связано с этой вот теперью. Поэтому, когда мы собираемся с патриархом этого дела Дмитрием Антоновичем Сухаревым, мы изредка шутливо пикируемся, кто же стоял у истоков и кто больше все это сделал, МГУ или наш московский педагогический. По количеству мы превзошли МГУ. А по качеству есть спорное мнение. Во всяком случае, когда я прибыл в 54-м году в наш педагогический институт, Визбор, который там же учился, уже пел Сухарева. Стихи Сухарева на музыку Шангин Березовского. Это все был биофак МГУ. Вам эти имена знакомы, да? Да? Так что край сосновый, там, в Звенигород идем.
А в таком случае в чем было отличие, вот скажем, того, что Визбор пел песню на чужую музыку, на чужие стихи? В чем было отличие от того, что сейчас, ну, прости господи, Пугачева поет песню на чужую музыку, чужие стихи? Что давало явление? Почему вот это не входило в душу Пугачева, даже если у него столько миллионов поклонников, а то сразу завоевало поколение?
Дело в том, что это и сразу определенный круг тем, интонаций и, главное, вот этого главного качества искренности и честности. Потому что, конечно, если Пугачеву скажут, что она не искренна, она возмутится и будет по-своему права, но дело в том, что ее искренность и ее искусство очень во многом продиктованы вкусом ее публики. И поскольку это все-таки шоу-бизнес, здесь возникает мощный спрос на определенную интонацию, на определенную технику, если хотите, там, и стиха, и музыки, и так далее, где теряется личное «я» художника. А в бардовской песне не теряется никогда. Барды, конечно, бард тоже волей или неволей ориентируется на спрос своей публики, но в главном он все равно идет от себя.
То есть в любом случае бард это в чем-то протестное движение?
Как он сказал, в той степени, в какой на искренность давит общий официоз или общая мода.
Андрей, пришло время послушать еще одного барда. Кого вы принесли сегодня?
Поскольку я выступаю в роли такой сегодня ходячей энциклопедии, сразу скажу несколько слов про Александра Мирзояна. Он родился в 45-м году в Баку, вырос в Москве, по образованию инженер-физик. Долгие годы работал в Институте теоретической и экспериментальной физики. Песни пишет с 1966 года на свои стихи и стихи русских поэтов 20 века. Наверное, если близость Юлия Кима диссидентскому движению известна, ну, практически всем, то не все знают, что точно так же близок к диссидентам, правозащитникам был и Александр Мирзоян. Уже в 70-е годы его стихи и песни включались в самоздатовские сборники. Его не раз вызывало ГБ, интересуясь его творчеством. Мирзоян, наверное, первый стал писать и исполнять песни на стихи Иосифа Бродского. Он был близким другом Галича и был одним из тех, кто провожал его, когда Галича выслали из страны.
Запад, восток, всюду одна и та же беда. Ветер равно холодит.
Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать. Твой фасад темно-синий в темноте не найду. Между замерзших линий на асфальт упаду. И душа, словно странник, удаляясь во тьму, проплывет над мостами в петроградском дыму, где меня с радиолой ждет последний трамвай. услышу твой голос и отвечу прощай, и увижу две жизни далеко за рекой, равнодушная к сизне, прижимая щекой, словно девочки-сестры из непрожитых лет, выбегая на остров, машут мальчику вслед. Выбегая на остров, машут, машут вслед.
Для сегодняшнего разговора мы пригласили в нашу студию эксперта, гида по истории бардовской песни и, конечно же, поэта, прозаика, драматурга, барда Юлия Кима.
А что касается диссидентства, то оно, конечно, началось вместе с разоблачением культа Сталина, по крайней мере, идейно я уже тогда стал настраиваться на это инакомыслие, добираться, как все мое поколение, до истины. Сначала это шло под флагом «назад к ленинским нормам», потом ленинские нормы тоже стали подвергаться анализу и сомнению. Так что, скажем, когда я оказался в великой школе Колмогорова, московская, специнтернат номер 18, и проработал там 3 года, то я был уже вполне развращенным инакомыслящим, еще, правда, не диссидентом. В том смысле, что я в 65-м году еще на уголовную статью не тянул в своих поступках, но уже был к этому готов. Во-первых, я познакомился, а дальше даже и породнился с известным московским диссидентом Петром Якиром. А потом я женился на его дочери. Вокруг него все это инакомыслие кипело мощным водоворотом. Причем не только вокруг него, по соседству с нами жил, например, тоже школьный учитель Юрий Айхенвальд. У него был такой своеобразный клуб в его квартире, ничуть не меньше, чем у Петра и Кира. Тоже дом открытых дверей, тоже постоянное сборище, обсуждение новейших событий, внутренней и внешней жизни, и сплошное инакомыслие самого вполне антисоветского пошиба. И вот и таких домов было немало и на Москве, и в Питере, и в Киеве, и в Харькове. Само собой возникла потребность что-то делать. Вот тут-то и появилось диссидентство, которое я формулирую так. Это инакомыслие, идущее на риск уголовного преследования. То есть, в первую очередь, диссидентами себя называли люди, которые именно настаивали на гласном осуществлении свободы слова. Песенное дело у меня было все-таки связано не только с театром и кино, но еще со всякого рода такой текущей нашей злобой дня. Время от времени я в песнях высказывался по этому поводу. В 64-м, когда Хрущева заменили на Брежнева, там, я помню, откликнулся тоже песенкой «Иные времена настали наконец-то». Иные времена настали наконец-то, чины и имена поставлены на место, полонру так держать без шума и парада, с одной стороны пущать, с другой стороны не надо, не надо, и так далее, и так далее. Вот с одной стороны, тогда были и слухи очень неопределенные. В 65-м у меня возникла песня уже более определенная, она... Там был припев такой: было 56, стало 65, во, и более ничего. Как умели драть шерсть, так и будем шерсть драть. Цифры переставились, и только и всего. Вот это, такая была песенка, разговор скептиков с циниками. Потом в 66-м году я сочинил песню, у нее было такое начало. На известный мотив: ой, не плюйтесь, хуновые бины, а вы поймите, наконец, он ведь с нами, наш любимый, наш учитель и отец. Он в кацапах, и в китайцах, и в печенках, и в кишках. Он сидит глубоко в яйцах и диктует каждый шаг. Вот к вопросу о десталинизации. Абсолютно актуально.
Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Барды. Передача вторая. Андрей, наступило время представить очередного барда с его очередной песней. Кто на этот раз?
Ну, на этот раз мы будем слушать Леонида Семакова. Я специально выбрал Леонида Семакова, потому что, к моему огорчению и удивлению, про этого замечательного барда стали забывать. Леонид Семаков родился в деревне Слободище Вологодской области в 1941 году. А умер он в Москве в 1988 году за месяц до выхода своей первой пластинки. Он окончил Одесское мореходное училище в 1959 году и Ленинградский театральный институт в 1964, после чего работал актером и режиссером в театрах Владимира, Томска, Красноярска, Ленинграда, Москвы. С 1972 года работал геологом, таксистом, рыбаком. Песни писал с 1968 года. Итак, песня Леонида Семакова «Баллада о молчании».
Попала в битве жизни напряженной, мне под ребро казенная печать. Мол, мир я вижу крайне искаженным, и потому пора мне помолчать. Оставил хмурым дядям я гитару, дабы иную жизнь с нуля начать. А сам пришел домой седой и старый, и ну смекать, с чего начать молчать. Я переворошил охапки мыслей, я перетасовал колоды слов. Я молча постигал основы смысла, и вдруг постиг бессмыслицу основ. Я бережно высиживал молчание дроздом на страусином яйце. Молчание в компании с отчаянием топтало кожу на моем лице. С распутницами, музами, недаром осваивал я ночное ремесло. Все то, о чем молчал я без гитары, попутными ветрами разнесло. Представьте необычную картину, чтобы возле гума кто-то хохотал. Так это мой стишок стоячий Минин сидячему Пожарскому читал. Ой, Минин, не смотри, что ты с Пожарским, не смейся, где попало, заметут. К тому же он кровей каких-то царских, а вот хмурый дядя тут как тут. Он и подошел с лицом таким несчастным, заметно было по его глазам, что он молчал о чем-то тоже часто, а вот о чем он так и не сказал. Оставь, кричит, хоть статую в покое, не трогай героических седин. Твой Минин, он и так все время стоя, Пожарский, он и так всю жизнь сидит. Живешь ты непочтенно и растленно, не член союза ты, а так остришь. А ведь стихи, написанные членом, печатал бы и Лондон, и Париж. Париж бы это точно их печатал, но да, Парижа дядя далеко. К тому же я пишу свои стишата обыкновенной правой рукой. Теперь я снова замолчу на время, расспросит, почему уж не помолчать. Мой дядя, как бы Нобелевской премии с тобой нам не пришлось бы получать.
Андрей, что возьмем на финал?
На финал возьмем Веронику Долину, певицу, поэтессу, которая написала более 500 песен. Как и многие другие барды, она окончила музыкальную школу и дальше не продолжала свое музыкальное образование. Официально она считается, ее профессия – это преподаватель французского языка. Песни пишет с 1971 года. К большинству своих песен она сама написала и стихи, и музыку. Я хочу вернуться к тому, с чего мы начали, а именно к элементу инакомыслия в творчестве бардов, авторов-исполнителей, и показать одну из тех песен, которая, с моей точки зрения, удачно сочетает и поэтические достижения. Вероника Долина – великолепный поэт. И ту нотку инакомыслия, из-за которой жанр был так нелюбим советскими властями. Песня имеет самое невинное название – «Серая шейка».
Какие тут шутки, когда улетает семья? Последствия жутки, об этом наслышана я. Судьба не копейка, мне попросту не повезло. Я серая шейка, и мне перебили крыло. Семья улетает, прощайте, прощайте, семья. Меня угнетает, что сестры сильнее, чем я. Взлетай, неумейка, мне эхо с небес донесло. Я серая шейка, и мне перебили крыло. Гляжу близоруко, гляжу безнадежно во мглу. Но я однорук, и значит, лететь не могу. Счастливо, счастливо, кричу я вдогонку семье. Тоскливо, тоскливо, одной оставаться к зиме. Тоскливо и жутко готовиться к лютой зиме. Последняя утка на этой земле. Судьба не копейка, мне здешние птицы твердят. Я серая шейка, пускай меня лисы съедят.
Вероника Долина. На этом мы заканчиваем выпуск «Алфавита инакомыслия». Над второй программой, посвященной бардам, работали режиссер Илья Бабчинецкий, ведущие Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Нашим гидом по бардовской песне был сегодня Юлий Ким. Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Всего доброго.
До свидания.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».